Доброго дня, дорогие участники марафона и зрители. Спасибо, что вы с нами. Сегодня на ваши вопросы отвечает наш почетный гость Александр Геннадьевич Хакимов, духовный учитель, член руководящего совета ИСККОН, писатель, художник. Удивительная личность, которая вдохновляет и поддерживает тысячи людей идти по духовному пути, по пути пробуждения любви к Богу. Александр Геннадьевич, мы рады приветствовать вас сегодня на марафоне. Спасибо, что вы с нами.
Добрый день, дорогие друзья, участники марафона. У нас сегодня будет время на вопросы и ответы, так я понимаю. Пожалуйста.
Спасибо большое. Это вопросы наших участников марафона. И первый вопрос. Могли бы вы раскрыть личность автора Чайтани Чаритамриты и как к нему пришли эти полномочия? Что это за удивительная личность?
Я сейчас подробно вряд ли смогу рассказать его биографию. Кришнадас Кавирадж Госвами, автор Чайтани Чаритамриты. Я знаю, что он получил полномочия от Госвами Вриндавана и от других вайшнав. Они обратились к нему с просьбой, чтобы он написал такое произведение о Господе Чайтани. И он уже был в преклонных годах. Ну, понятно, что по самой Чайтани Чаритамрите, что Кришнадас Кавирадж Госвами обладал очень глубокими философскими познаниями в бхакти-йоге, глубочайшими, и также обладал всеми духовными качествами. То есть его смирение, оно очень глубокое. И он не думал, что он справится вообще с этой работой, потому что он видел, что игры Господа Чайтани представляют собой океан, который невозможно переплыть, описать. Подробно невозможно вообще об этом рассказать. Он часто об этом упоминает в Чайтани Чаритамрите. Тем более он сказал, что я уже стар и слеп, у меня плохая память. То есть я уже вот в таком состоянии нахожусь, да, тело разрушается, и тем не менее я пишу эту Чайтани Чаритамриту, это очень удивительно для него самого было. То есть это называется полномочия, духовные полномочия пришли к нему. И он описывает, считается, что это самая авторитетная книга о Господе Чайтани, именно Чайтани Чаритамрита, хотя есть и другие произведения биографов. Вриндавана Тхакура из Чайтани Бхагавата, и также другие вайшнавы писали несколько из произведений. И в Чайтани Чаритамриту вошли те истории, которые не вошли в другие книги. И также в Чайтани Чаритамрите раскрывается суть бхакти, целая наука о бхакти раскрывается там. Таким научно-философским образом там разбиваются все сомнения, которые есть вообще у людей, в умах, при помощи философии и описания лил и отношений с Господом Чайтани. Сам же Кришнадас Кавирадж Госвами считает, что он не ценнее червя в навозе. Так он о себе говорит. Вот, к сожалению, сейчас я биографию не могу так сразу вспомнить навскидку. Это нужно просто прочитать, не освежить в памяти, чтобы более подробно об этом рассказать. Не буду совершать таких ошибок. Ну вот что-то я несколько слов могу сказать о Чайтани Чаритамрите и авторе.
Спасибо большое. И второй вопрос. Считается ли Чайтани Чаритамрита шастрой? Считается ли это писание всеми?
Ты очень тихо говоришь.
Да, сейчас повторю. Лучше?
Да.
Считается ли Чайтани Чаритамрита шастрой? Принимается ли это писание всеми? Такой вопрос.
Шастра, да, это не все писания всеми принимаются. Но все духовные учителя, конечно же, принимают это священное писание как шастру, потому что оно основано на Шримад Бхагаватам. Слово сказать, что Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурану, авторитет Шримад Бхагаватам не принимают майявади. Они останавливаются на Веданта Сутре. Это тоже как бы садху, которые стремятся постичь Брахман. которые не принимают концепцию, личностную концепцию абсолюта, отвергают ее, они не опираются на авторитет Бхагаватам. А если они и комментируют Бхагаватам, то они перетолковывают все на, как бы, ну, такое, на косвенные какие-то объяснения, абсолютно непрямые объяснения. Они изучают Веданта Сутру. На этом они заканчивают. Но почему Шримад Бхагаватам является авторитетным произведением? На основании того, что Вьясадева написал Шримад Бхагаватам как комментарий на Веданта Сутру, сам автор. Поэтому тут нет причины отвергать Шримад Бхагаватам, но майявади, они не признают личностную концепцию, поэтому не считают, что это авторитетное писание. А Чайтанья Чаритамрита — это продолжение Шримад Бхагаватам. Там множество цитат из Шримад Бхагаватам для того, чтобы подтвердить или проявить, или показать авторитетность настроений, духовных настроений Господа Чайтаньи Махапрабху. Вот в этом она авторитетна на 100%. И тот, кто принимает Шримад Бхагаватам, конечно же, принимает авторитет Чайтанья Чаритамриты на 100%.
Спасибо большое. И у нас третий вопрос. Может ли современный человек жить по Чайтанья Чаритамрите? Как это выглядит и насколько можно успешно практиковать это учение в наше время? Не является ли это просто красивой историей, которую нам не повторить?
Я думаю, что жить по Шримад Бхагаватам, вот подражать таким великим душам, мы не сможем сегодня. А вот жить согласно Чайтанья Чаритамрите возможно по одной причине, что Господь Чайтанья принес самое возвышенное знание, которое Он также дает как средство к продвижению. Одновременно это и цель, и средство. То есть повторяет Святое Имя Кришны может и начинающий бхакта, и человек, достигший высот духовного совершенства. Метод один и тот же остается. То есть каждый это может делать. Это легко и просто для начинающего, и очень возвышенного для возвышенных преданных. В этом как бы универсальность Чайтанья Чаритамриты. Конечно же, это может практиковать любой человек, потому что Святое Имя Кришны можно воспевать даже неосознанно.
Спасибо большое. И следующий вопрос. Как современники Господа Чайтаньи принимали признаки экстаза Господа Чайтаньи и могли понимать это? Он был опьянен любовью к Кришне. Такое поведение может считаться болезнью и сумасшествием. Иногда прихожане в храме кажутся мне немного неадекватными, и их поведение выходит за рамки принятого. Как относиться к этому и как общаться с этими людьми?
Один человек как-то проявил признаки экстаза где-то в храме. По-моему, Кришна Баларама, это был храм. Это было при Шриле Прабхупаде. Но он, видимо, читал о признаках экстаза, тоже слышал, и, то есть он стал это все показывать тоже, там упал на пол, стал кататься по полу, что-то выкрикивать, какие-то имена, может быть, дрожать, ну, в общем, что-то он там делал такое. И ученики Прабхупады пришли к нему и спросили у Прабхупады, что делать, этот человек в экстазе, и как нам это, как нам себя вести по отношению к нему. А Прабхупада сказал, побейте его палками. Если убежит, то он не был в экстазе. Если ничего не почувствует, то это настоящий экстаз. То есть имитаторов немало, и любой человек может что-то сымитировать, полный экстаз или частичный экстаз, или хотя бы сымитировать, что он участвует в киртане и прочее. Это склонность есть у всех людей, подражать кому-то. Но что касается Господа Чайтаньи, там же описывается в Чайтанья Чаритамрите, что люди, которые видели его симптомы, они сами чувствовали то же самое. Не только люди, и даже животные перетанцевали. Не только животные, и даже деревья вибрировали Хари Кришна мантру. Вот, поэтому как вы это можете назвать болезнью?
Спасибо большое. Вопрос. Зачем Нитянанда Прабху сломал посох саньяси у Господа Чайтаньи Махапрабху? В чем причина?
Ну, потому что он Навадхута. Вот, ему не нравилось, что Верховный Господь следует каким-то правилам, предписаниям саньяси. Он же понимал, что это полностью свободная личность, независимо ни от чего, и в роли саньяси ему то можно, то нельзя, это можно, это нельзя. Он сломал его посох. Давай, напоминаю ему, что он Верховный Господь. Это поведение аватхуты. Никто так не поступал. Все остальные следуют правилам, предписаниям, кем бы они ни были. Но аватхута имеет право на это.
И у нас вопрос как раз про аватхуту. Вопрос. Меня заинтересовала личность Нитьянанды. Как его понять и служить ему? Для меня он загадка. Кто такой аватхута? В наши дни есть аватхуты? И как они себя проявляют, чем занимаются?
Ну, у нас он полный мир аватхут сейчас. Что не человек, то аватхута. Делает, что хочет, вне правил, предписаний. Все именно хотят быть свободными. Вот, например, хиппи было движение когда-то, и до сих пор оно еще есть. Кто-то хиппует и по сей день. Это вот тенденция к свободной жизни, свободной любви, жизнь без правил, без предписаний, без каких-то там долгов, обязанностей. Вот это как бы стремление, имитации, вернее, вот этого уровня аватхута. А когда преданные были в Индии, ученики Прабхупады, они видели одного человека, который приходил на лекции Прабхупады и иногда добавлял что-то к его лекции, иногда немножко спорил с Прабхупадой, вел так себя очень свободно с Прабхупадой. А потом в какой-то день они увидели его в чайной, пьет чай. Ну и поскольку преданным пить чай запрещено, это интоксикация, они очень удивились, спросили, а почему пьете чай, вот ходите на Бхагаватам, пьете с нами киртаны, а почему пьете чай? И он сказал, а я аватхута. Они не знали этого слова и пришли к Прабхупаде, спросили, вот так и так видели этого человека, вот пьет чай, мы его спросили, он говорит, я аватхута, что такое аватхута? Прабхупада говорит, это модное слово, он подрассмеялся, это модное слово, очень много подражателей. Аватхута означает, что нет правил предписаний, человек выше этого стоит, уже осознал свою духовную природу, и он не руководствуется правилами, предписаниями, он делает, что пожелает. Это аватхута. Вот Нитьянанда аватхута. Вот. Он саньяси, при этом он женится, но при этом он госвами, это жизнь аватхуты. И вот современные люди очень склонны к этому образу жизни, но нужно знать, что этот образ жизни достигается только на духовной платформе. Тот, кто на материальной платформе подражает этому уровню, тот падает. И как служить Нитьянанде? Ну, воспевая Хари Кришна мантру. Это и было главное служение Нитьянанды, которое он получил от Господа Чайтаньи. Воспевать Святое Имя, распространять Святое Имя. И Нитьянанда это делал удивительным образом, мистическим. Вовлекал миллионы людей в Санкиртану. Он проповедовал всем, и крокодилам, и животным, и Джагаю Мадхаю, и последним негодяям, и бандитам большим, главарям банд проповедовал успешно. Это было аватхута.
Спасибо большое. И вопрос. А помогите, пожалуйста, разобраться, почему Господа Нитьянанду называют старшим братом Господа Чайтаньи, хотя никак не описывается их кровное родство, и Господь Нитьянанда родился в Экачакре, а Чайтанья в Навадвипе.
Вот. Да, там нет кровного родства материального. Никакого родства там нет. Это вечные, как бы вечные неотделимые друг от друга братья. Это Кришна Баларама. Их называют, это воплощение Кришны Баларамы. Это вечные отношения. Иначе как можно было объяснить, что первая встреча Нитьянанды и Господа Чайтаньи была сверхэкстатичная? Они с первого взгляда узнали друг друга. Это описывается также в произведениях.
Спасибо большое. Вопрос. Если ученик хочет выбрать учителя, но учитель не принимает учеников, что в таком случае нужно делать?
Есть разные категории учителей. Есть дикша-гуру и шикша-гуру. И если кто-то не принимает учеников как дикша-гуру, он может для вас быть шикша-гуру. То есть отношения могут быть также гуру-ученик в роли наставнической роли. Дикша дает посвящение, шикша дает наставление. Вы можете принять посвящение у дикша-гуру действующего, и при этом этот человек может оставаться для вас шикша-гуру.
Спасибо большое. В практике садхана, так, в практике садхана поддерживается, служения хватает, но все равно есть ощущение рутины и что что-то не доделываешь. Такое течение жизни похоже на рутину, и так прожить до конца не вдохновляет. Как быть?
Ну, вы описываете какие-то временные обстоятельства. Если вы сейчас про карантин говорите, то это временно. Что-то нужно потерпеть. Займите себя в той ситуации, в которой вы находитесь, насколько возможно. Это наш принцип. Место, время, обстоятельства учитываем. Мы делаем то, что возможно в наших силах. Кришна личность, он прекрасно понимает наши обстоятельства. О временных вещах мы не говорим так. Все меняется, как погода. Ну, то есть, другими словами, можно сказать, что будьте более занятыми в служении. Больше себя занять нужно.
То есть, более осознанными, да, быть в этом процессе? Погружаться глубже?
Чувство неудовлетворения возникает тогда, когда мы не полностью заняты.
Спасибо большое. И наш следующий вопрос. Как в самом себе различать имперсонализм и майаваду?
В самом себе? Наверное, это нелегко. И я не думаю, что нужно слишком вдаваться в этот анализ, потому что мы по своей еще природе, мы все имперсоналисты изначально. Все люди, которые опираются на собственный ум и собственное мнение, это более или менее персональная концепция. Потому что личностная концепция предполагает полное принятие авторитета Господа Кришны, Верховной Личности. Это есть персональная концепция. Когда мы полностью принимаем авторитет Верховной Личности Бога, полностью. Если не полностью, до такой степени мы все еще имперсональны. Мы доверяем своему уму, а ум — это имперсоналист. По своей природе материальной. Поэтому пока мы на платформе ума, мы все еще имперсоналисты. Значит, нужно практиковать сознание Кришны. Именно практика нас поднимает выше. Гьяна — это ум, вигьяна — это практика, вигьяна выше гьяны. Вигьяна, то есть поступки мудрые, выше просто знания, информации какой-то. Или логических выводов. Поступки, которые соответствуют преданному служению, авторитетное преданное служение выше всего этого.
Спасибо большое. Есть такой вопрос, кто такой преданный, как им стать и что значит предаться Богу практически?
Господь Читания, когда вы спросили, кого считать преданным, преданный тот, кто общается с другими преданными. Если вы имеете такие отношения с преданными, то вы, естественно, живете как преданный. В другой раз он сказал, что преданный тот, кто воспевает святые имена Кришны, это и есть преданный Кришна. Связан с его именем. Также тот, кто любит слушать о Кришне, это уже преданный. Просто через слушание можно понять, что человек предан Кришне. Стать преданным возможно только общаясь с преданными. Никакого другого метода не существует.
Спасибо большое. Подскажите, как лучше проповедовать людям, подвергнутым влиянию философии майявады? Шрила Прабхупада говорит разбивать их философию. Как тонко и мягко это делать, не задевая ложное эго таких людей?
Мы же проповедуем образ жизни. Именно образ жизни разбивает ложные философии. Научен только образ жизни. Все остальное не научно. Но это не до конца научно, скажем. Это незаконченная наука, если мы хорошо знаем теоретические какие-то философии. И образ жизни это является уже доказательством истины. Если вы живете и вы счастливы и приближаетесь к Богу, то, конечно же, это правильная жизнь, правильный образ жизни. Если живете и вы несчастны, и вообще не знаете, кто такой Бог, и понятия не имеете, то понятно, что вы живете неправильно, что вы живете не на научной основе. Научная основа приближает к счастью и знанию, а не научная основа, наоборот, к страданиям и к невежеству. Поэтому философия Майявады развивается правильным образом жизни. Сейчас мы можем видеть, что люди, может быть, и не знают о философии Майявады ничего, они даже не философствуют, но они же живут как Майявады. Каким-то образом это вот традиции уже установлены. Они рождаются и перенимают образ жизни Майявады, отсюда их и мышление соответствующее. Им близка философия Майявады, потому что образ жизни соответствующий. Если мы меняем образ жизни, меняется философия. Поэтому наша задача не только философию давать людям, которая вызывает также споры, обязательно любая философия, но и образ жизни. Если вы хотите изучать Бхагавад-гиту серьезно, то вот вам 16 кругов манты, 4 регулирующих принципа. С этого мы начинаем. Образ жизни менять. Иначе мы можем изучать только до какой-то главы. А дальше вы уже все равно не поймете. То есть на уровне ума есть свой предел. Поэтому всегда должен быть образ жизни. Так мы сможем избавиться от Майявады.
А можно уточнять?
Как бы принципиально, чем отличается этот образ жизни, они не служат никому, кроме себе самому. Что бы они ни делали, в конечном итоге для себя они делают. Это как бы основа философии Майявады. Я Бог. А преданные, они именно служением занимаются. Даже если Майявады занимаются служением, занимаются с целью, чтобы стать Богом. В любом случае, они имеют сильное чувство превосходства над другими. Эта философия, она, философия развивает ложную гордость.
Спасибо большое. И вот здесь уточнение, что в данном случае понимать правильно под счастьем, потому что люди, которые материалистичный образ жизни ведут, они говорят о том, что они счастливы, а преданные, они настолько искренние, что они могут иногда быть грустить, что они не чувствуют Кришну, или вот какие-то такие эмоции испытывать. Вот как правильно это донести до людей?
В материальном мире никто не может быть счастлив. Пока мы себя отождествляем с материальной природой, счастье невозможно. Иногда мы счастливы. Я понимаю, что люди говорят, что они счастливы, означает, что иногда они счастливы. Или это может означать, что сейчас страданий больших нет. Но у меня все нормально, то есть живу хорошо. Но при этом они же ищут больше чего-то. Это доказывает, что они не удовлетворены. И вот что мы должны такое найти, чтобы сказать, что теперь я счастлив, по-настоящему счастлив. Не иногда, а время от времени, да, и не потому, что вот меня ничего не беспокоит, скажем. А на самом деле, что я счастлив и готов делиться этим, что-то делать много полезного, что мне много этого всего. Счастья должно быть много. Как дается пример пустыни и капли воды в пустыне. Вам нужна вода, так вот вода, капля воды, пожалуйста, вот вам вода. Это же мало. Если в пустыне вам нужно много воды. Также в материальном мире какие-то капельки счастья, конечно, есть. Какое-то удовольствие можно испытать и прочее. Да. Но нам-то нужно больше и больше и больше. И вот когда вы уже приходите к океану воды, понятное дело, что вы достигаете того, что вы хотите. Вы должны это воспринимать, что перед вами океан воды неисчерпаемый. Вы можете сразу успокоиться, страхи все уходят. Так много воды оказывается, так много счастья. А тут мы сражаемся за какие-то лужицы, капельки. Счастье описано в Бхагавад-гите в Гуне Благости. Оно приходит через чистые чувства и через чистый ум. Вы можете так определить, сколько в вашем уме, например, просветленных, вдохновляющих мыслей протекает, сколько скуки проходит, сколько неприятных мыслей или воспоминаний. Вот сделайте такой график и посмотрите, сколько там счастья в уме. Или в чувствах, вот вы дышите, сколько в жизни вы вдыхали аромат счастья, сколько вдохов это было вообще. И вы видите, что это считанные единицы были такие, возможно, когда вдыхали аромат счастья. Или считанные мгновения или секунды, что мысли какие-то вас посещали очень счастливые. или предвкушение счастья. То есть на самом деле. А все остальное, как бы, ну, ожидание счастья и какая-то регулируемая жизнь, работа, дом, ну, как у всех, пока здоров, ну и хорошо. Но это не называется счастье, это скорее ожидание. Счастье, ради которого мы живем, ждем, что-то делаем и ждем, что вот когда-то что-то большое в моей жизни должно случиться. В ожидании счастья. Поэтому если проанализировать, то ну, счастья в этом смысле нет ни у кого. Вот, но преданный, он находится около океана счастья. Он еще в материальном мире может жить, да, как вот мы говорим, может погрустить что-то еще, Кришну не сознает, как надо, что не достиг еще высот, у него еще много недостатков, он как бы сознает свое несовершенство. Но он уже на берегу этого океана, потому что реально черпает оттуда знания, реально черпает оттуда блаженство, уже реально это происходит. Контакт уже у него есть. Но он еще на суше находится. Одной ногой на суше, одной ногой вот около этого океана. Такое положение преданных. А есть преданные, которые же в океане плавают, в этих волнах экстаза. Освобожденные души. Есть и такие преданные.
Спасибо большое. Вопрос. Читая Бхагавад-гиту, у меня не возникает никаких вопросов, потому что я доверяю всему, и у меня нет никаких сомнений в сердце о том, что говорит Кришна Арджуне. Вопрос, это фанатизм или еще не достигло уровня ученика?
Я не вижу здесь ничего плохого, если человек имеет веру в священные книги. Собственно, вот так и нужно относиться к священным писаниям. Им нужно доверять больше, чем всем другим книгам. В большей степени. Изначально так оно и было. Люди всегда, вот изначально культура, традиция ведическая, если человек что-то говорит, утверждает, он всегда ссылается или опирается на священные книги. Обязательно это было так. Никто не говорил что-то просто от себя. Сразу его спрашивали, а это откуда ты взял? Это где написано, в каких ведах? То есть должна быть основа всегда для того, чтобы мы что-то сказали, утвердили, предложили в жизни. Например, чипизация. В каких шастрах это написано? Нужно спросить, да, насколько это авторитетно, или это просто кому-то в голову пришло. Он может указать на различные причины и прочее. Кто-то скажет все время, давайте делаем революцию в 17 году, сделали революцию. А в каких шастрах это было написано, что именно так нужно действовать в той ситуации? Кто-то войны начинает, а где это написано в шастрах, что именно вот так нужно воевать? И мы увидим, что все, что люди сейчас делают, не авторизовано шастрами, священными писаниями. Отсюда, значит, появляются новые проблемы. Новые проблемы. Если вы, скажем, не авторизованный доктор, хирург, просто думаете, дай-ка я тут разрежу, посмотрю, что там внутри. А вот тут по мне похоже, вот это место, да, болит, давай я тут разрежем, давай посмотрим, что там. Это будут новые проблемы, новые ранения только. Но авторитет вы должны точно, если уже режете, если уже война, но вы должны знать, что после этого должно быть все хорошо. Вы разрезаете, удаляете то, что не нужно, зашиваете, и все хорошо. Вот тогда это имеет смысл. Не так, что одна война развязывает другую войну, третья война развязывает четвертую войну, и так далее, еще больше проблем, больше травм. Это не авторитетная деятельность.
Спасибо большое. В Шри Чайтанья Чаритамрите 3.7.104 Валабха Бхата в разговоре с Адвайтой Ачарьей говорит: «Целомудренная жена никогда не должна произносить имя своего мужа». И возникает вопрос, почему жена никогда не должна произносить имя супруга?
Мы не следуем сейчас таким тонкостям ведической культуры, потому что нет сейчас таких отношений между супругами. Вы же спрашиваете, вот почему так? Непонятно сейчас нам. С чего это вообще ради? Жена вот так вот должна даже глаза не может поднять. Видите, на мужа даже имя его не может произнести. С чего это ради? Вот такая любовь у них. Сейчас такой любви нет. Ну, мы даже не должны имитировать эти вещи. Не применяйте пока эти принципы. Нужно сначала достичь таких отношений. Считается, что когда жена обращается к мужу по имени, это фамильярно. В их отношениях. Потому что муж – представитель Бога в семье. Но поймите, дорогие мужчины и женщины, это нужно заслужить сначала такое положение. Не то, что прикрываясь писаниями, уже выдвигать себя в этой роли, иметь такую наглость. Да, один ученик Прабхупады сказал об этом, что ведь муж же представитель Бога для жены. Он был женат, это его ученик. И Прабхупада говорит, и ты имеешь наглость заявлять это ей? Что ты имеешь такую наглость говорить ей об этом, что ты представитель Бога? Не было таких представителей Бога, и сейчас нет таких представителей Бога еще в семье. Поэтому сейчас мы не думаем, что сейчас нужно буквально практиковать то, что там написано. Но вы должны понять, что культура была иной в прошлые времена. Вот эта духовная культура была очень высокая. Возможно, кто-то достигнет этого. И естественно, например, если муж святой, жена ему поклоняется. Если он святой, это естественно произойдет. Если жена святая, муж поклоняется этой жене, естественно это произойдет. Это не нужно требовать, скажем. Это написано в Писании, поэтому так нужно требовать от людей, да, вдалбливать им в голову это, вот, насильно заставлять это делать. Это не ведическая культура. Это бездушная будет культура, жестокая культура. Нам сначала нужно вырасти до этого уровня.
Спасибо большое. У нас вопрос такой. Правильно ли я понимаю, что смирение кшатрия – это идти в бой за идею, за чистоту в сердце страждущего и другие благие цели? Ему нельзя молчать, когда творится непотребное в обществе. Вступить в драку, чтобы разрешить конфликт – это подвиг, верно? При этом могут возникать столкновения с административных полномочий и природы, которую нереально сдерживать. И, может быть, не нужно сдерживать? Как не быть причиной беспокойства других и при этом выполнить свой долг? Особенно в тех случаях, когда действовать нужно быстро. Так, вопрос от кшатрия.
О смирении. Это долг кшатрия сражаться. Почему здесь смирение? Это дхарма ему. Смирение – это другое. Смирение – это не отождествление себя с результатами нашей деятельности. То, что Кришна в Бхагавад-гите говорит, что не думай об успехе или поражении, не привязывайся к этим результатам, не отождествляй себя с этими вещами. Вот это и есть смирение, не отождествление. То есть ложная гордость приходит тогда, когда мы себя отождествляем с победой, допустим, «я победитель». Или с богатством заработаем, я теперь богатый, я становлюсь высокомерным, гордым. Вот это не смирение. Но когда вы действуете как кшатрий, исполняя свой долг, сражаетесь, когда это необходимо, и не отождествляете себя тем, что вы герой или так, или другие вещи, с неудачей какой-то, то вот это и есть смирение. А долг вы выполняете, как предписано.
Спасибо большое. Вопрос. Когда особенно привлекательны незаконные отношения? Как эту склонность переключить на Кришну?
Привлекательные незаконные отношения?
Угу.
Нужно образовать семью, брак нужен. Не нужны незаконные отношения. Если вы еще на таком уровне, что попали в какую-то ситуацию сложную в этом плане, то просто практикуйте духовную жизнь, постепенно поднимайтесь выше. Это называется как бы, ну, падение. Когда человека привлекают незаконные вещи, это падение духовное. Вам нужно подняться просто. Постепенно, постепенно, шаг за шагом, Святое Имя вас поднимет на тот уровень, где вы сможете жить уже на более высоком уровне.
Вопрос, что если читаешь джапу, если читаешь джапу, занимаешься служением, а привычка пить кофе не проходит. Что это значит? Вопрос такой.
Ничего не значит, нужно просто продолжать джапу повторять. Или как вы хотите? Один раз произнести Хари Кришна, и все привычки сразу уйдут? Нет, тут тоже нужно трудиться, это средство для очищения, это же также самая возвышенная цель Святое Имя. И то, и другое. То есть это недоступная вещь пока для нас еще. То, что мы повторяем Хари Кришна, это не означает, что она доступна. Например, она просто спускается для нас. Но как спускается? Как учитель спускается к ученику в первый класс? Учитель знает высшую математику, а ученику говорит, 1 плюс 1 равно 2, 2 плюс 2 – 4. Но это не означает, что учитель сам изучает арифметику. Так Святой Отец спускается на этот уровень, на наш вот бытовой уровень, когда мы повторяем его. Но на самом деле оно недоступно. Оно за пределы материального бытия, но оно просто спускается, по милости Господа, читание с нами. Как средство для этого, для подъема. Оно нас и поднимет туда постепенно.
Спасибо большое. А подскажите, пожалуйста, что делать, если страшно занять себя полностью преданным служением?
Постепенно. Постепенно это делается. Страх духовной жизни есть у всех. Не нужно это делать как бы с платформы ума. Почему боимся? Потому что ум мыслит логически. Если я буду бескорыстно служить, то что же будет со мной тогда? Как я буду жить вообще? Если мне никто не будет платить там, и так далее, а я буду работать в полную силу. А как же моя семья? Мы же так мыслим. Обычно логическая как бы, вот, позиция. Поэтому это искусство деятельности постепенно постигается, шаг за шагом. Как жить именно, совершая бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение. И не мирить с голоду при этом. Это великая наука, видите. Она открывается постепенно. Чисто преданное служение, если оно настоящее, оно приносит плоды всех других путей. Любых путей. Любые вещи называйте, все есть там. Просто вам ничего не нужно взамен. Это ваше умонастроение, но там есть все. Это искусство, и оно постигается постепенно. Поэтому вот делайте то, что можете, шаг за шагом. На лед встать страшно, верно же, сразу же. А вдруг он еще тонкий. Вы же осторожно это делаете. Один шаг, вы пробуете, держит, вы делаете другой шаг. Вот так вот постепенно продвигаетесь. Потом научитесь бегать уже. Потом научитесь кататься на коньках, потом фигуры какие-то там можете делать особые на льду, если вы уже мастером становитесь. А сначала просто пробуйте.
И вот здесь можно уточнение, что если внутри есть все-таки, когда ты что-то делаешь, вот это желание, чтобы получить что-то взамен, нужно быть в этом вопросе честным, да? Действовать согласно вот этой своей природе.
Принцип такой. Делайте то, что можете в сознании Кришны. То, что можете в сознании Кришны. И еще чуть-чуть. Вот так живите. Все сразу не получится. То, что можете, и еще чуть-чуть. Добавляйте по чуть-чуть. И постепенно будет очень большая, хорошая вещь получится. Нам на это отмерена одна жизнь. Какое-то время у нас есть, видите. Мы не получим все сразу, понятное дело. Это должно созреть, быть осмысленным, быть глубоким. Поэтому нам нужно, конечно, какое-то время практики. Вот делать то, что можете, и еще чуть-чуть не забывайте делать усилия. Не забывайте.
Спасибо большое. И вопрос, что делать, если притягиваюсь к общению представителя Кали? Уже несколько лет, а преданные не притягиваются. То есть к человеку притягиваются больше люди, ну такие, непреданные, а преданные не притягиваются. Уже много лет. Что делать?
Он преданный, этот человек преданный, к нему притягиваются люди непреданные.
Вот в вопросе он не сказал свое положение. Но он сказал, что делать, да, если притягиваются к общению непреданные. Представители Кали он их называет.
Это не важно, кто притягивается к вам, важно, куда вы притягиваетесь. Стоит вам притянуться к преданным, как все представители Кали от вас уйдут сразу же. Важно, куда вы притягиваетесь, вот что важно. Что же вы хотите?
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, как быть, если в течение марафона становится все тяжелее, особенно на физическом уровне? Какое-то раздражение, гнев, сильное напряжение. Я пока только интересуюсь всем этим. Вот такой вопрос.
Я думаю, для вас слишком большая доза нагрузки мыслительной, умственной. Ну, какое-то новое произведение, может быть, все, что читается, не все понятно, может, даже большая часть непонятна. Нужно сидеть и слушать марафон, как бы некое насилие над собой совершать. Вообще, по традиции такие писания, как Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита, читаются стих за стихом и с комментариями. Вот тогда это, ну, глубоко, осмысленно происходит и пробуждается интерес. Вот. Но в данном марафоне у нас другая задача. У нас просто задача познакомиться целиком, как бы, с произведением. Но тут есть трудность, что далеко не все будет понятно. То, что мы быстро прочитываем эти шлоки. А это шлоки, это сутры, они все сжатые, там огромное количество, как бы, смысла. Например, Вайшнава Сарасвати говорил об одном стихе Бхагаватам в течение месяца, не повторяясь. Это жизни не хватит, чтобы прочитать вот так весь Шримад Бхагаватам. На каждый текст, скажем, месяц нужно еще обсуждение, комментарий, чтобы глубоко как-то обсудить эти вещи. Это еще не до конца. Не то, что до конца мы так изучили Бхагаватам. А мы сейчас просто прочитываем, чтобы иметь представление о Бхагавата Пуране, Чайтанья Чаритамрите, что есть такие книги. Если у вас хоть какой-то интерес пробуждается, конечно, мы надеемся, что вы эту книгу приберете и будете читать с комментариями. Да, уже потом. И там уже обсуждения будут более подробные. Ну вот пока вот так. То есть я рекомендую вам, когда вы чувствуете раздражение, не слушать дальше, отдыхать. Я не думаю, что это полезно будет сидеть раздраженно слушать то, что там написано, и это не очень хорошо.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Шри Чайтанья Махапрабху во время пребывания на Земле проявлял ли он свою четырехрукую форму или вселенскую форму, когда был здесь?
Да, он в доме Сарамбам Бхаттачарьи проявил шестирукую форму. Шанбудж называется эта форма. Если вы будете когда-нибудь в Джаганнатхапуре, и там сохранен дом Сарамбама Бхаттачарьи, он сохранен как храм. Там Господь Чайтанья вот, общался с Сарамбама Бхаттачарьи, выслушал его комментарии на Веданта Сутру, и там он ему проявил шестирукую форму, чтобы Сарамбама Бхаттачарьи увидел в истинную природу. Это Господь Рамачандра, это Кришна с флейтой и также Господь Чайтанья. Шамбут шестирукой форму он проявил. А вселенскую форму он проявил по просьбе Адвайта Ачарьи однажды. Был такой случай. Адвайта Ачарьи просил его, когда Господь Чайтанья проявил свое верховное, как бы, положение, Махапракаша Лили, 24 часа он был в форме Нараяны. Он просил, чтобы все преданные у него просили благословения, приказывал им. Подзывал каждого и просил, и приказывал, чтобы те просили благословения, любые желания. И когда Адвайта Ачарья, он сказал, что я хочу увидеть вселенскую форму Адвайта Ачарья. И Господь Чайтанья показал ему отдельную вселенскую форму, часть которой успел увидеть Нитьянанда Прабху. Но эти вещи он скрывал от обычных людей, потому что это чан аватара, скрытый аватара. Он не приходит как Бог, а приходит в роли чистого преданного. Поэтому большинство людей, которые так поверхностно знают о Господе Чайтанье, считают его великим преданным, но не Богом. И когда к нему обращались как к Богу, он закрывал уши. Но находит масса подтверждений священных книг, его признаков, как скрытый аватар, его миссии. Господь Чайтанья, это открывает свою природу в Чайтанья Чаритамрите.
Спасибо. Вопрос. Как быть цельным преданным, который имеет духовные качества, при этом стремится к духовному развитию качеств? То есть как правильно совместить то, что имеем, и то, к чему должны стремиться?
Но метод уже есть. Вот, пользуйтесь методом. Ну, принимаем духовного учителя, слушаем наставления, практикуем под руководством, под духовным руководством все. Это метод. Постепенно это происходит. Если вы уже приняли метод, то нужно продолжать. Например, у меня заболело ухо в Индии как-то. Там надуло как-то с океана, видимо, не знаю, воспалилось. И я где-то неделю ждал, что пройдет. Оно не проходило, хуже и хуже становилось. И доктор, в конце концов, пришел, посмотрел и сказал, ну, вот такая инфекция попала в ухо. Что делать? Вот таблетки. Через неделю пройдет, уже лучше будет. Но пить нужно месяц. Курс такой. Чтобы окончательно вылечить, нужно целый месяц. Вот нужно это делать. Так же и здесь. Есть курс. 16 кругов мантры пожизненно. Вот так настраивать. Не то, что это на месяц вам рецепт, или на год рецепт, или на полгода, или на 10 лет. Пожизненно. Вечный слуга Кришны. К этому должны прийти. Когда вы придете к этому пониманию себя, что вы вечный слуга Кришны, вы успокоитесь, вы не будете ничего ждать. Ожидать ничего от жизни не будете, нечего будет ожидать от жизни. Вы уже, собственно, будете на духовной платформе. Пока вы ждете, вот как, когда же, это все еще как бы гуна материальной природы нас тревожит. Страсть, нетерпение. Может быть, мы устали от практики, может быть, мы устали от 16 кругов. Может быть, еще от чего-то устали, мы говорим, когда же? Нет, пожизненно. Вот как только вы это в сердце примете, считайте, что вы спасены.
Спасибо большое. Можно уточнение? Вот в этом случае, как не стать таким преданным, который повторяет и как-то безразлично к этому относится? И говорят в лекциях, что можно так миллионы жизней повторять, и не будет прогресса.
Миллион жизней повторять Харе Кришна неплохо, можно и так жить. Миллион жизней повторять Харе Кришна, а что это будет неплохая жизнь? Если вы хотите вернуться к Богу в этой жизни, так я понимаю, то нужно общаться с чистыми преданными, с их наставлением, просто жить с ними, научиться. То, о чем мы говорим, стать слугой Кришны, признать этот фактор. Что я вечный слуга Кришны. Если вы признаете этот фактор в сердце, то вы уже освобожденная душа, уже все.
Спасибо большое. Как получить благословение гуру, если с ним нет физического контакта? Есть благословение матушки Мандакини, но без благословения гуру ощущение, что, может быть, не туда направил силы, придумал себе что-то.
Столько наставлений авторитетных из книг Прабхупады. Я не думаю, что вы сейчас можете как-то запутаться. Много духовных учителей также. Много наставников опытных. Как вы сейчас можете запутаться? Даже при всем желании это трудно сделать. Если вы ждете благословения только от гуру лично, может быть, вы можете не получить. Гуру может, скажем, быть далеко. Или уже физически отсутствовать, покинуть этот мир. Но то благословение вы получите через преданное служение, все благословения, через свою практику, общаясь с наставниками, с другими духовными учителями, с вайшнавами, получить через преданное служение, которое вы совершаете своему духовному учителю. Так мы получаем благословение. Вот. А по определению гуру уже дает все благословения на этом пути. Повторять мантру уже есть благословение. Соблюдать принципы есть благословение. Заниматься преданным служением есть благословение. Читать книги Прабхупады есть благословение. Не думайте, что личность гуру не написал вам или сказал лично вот вам, то нет благословения. Уже есть на это благословение. Есть инициация уже, это есть благословение. Это самое большое благословение.
Как уточнение, такой вопрос. Если вот есть сомнения именно в каком-то виде деятельности, преданное служение, то есть можно заниматься любым, правильно, но все есть благословение, или все-таки лучше советоваться?
Любым служением, любой деятельностью. Можно заниматься любой деятельностью, но не забывайте также делать то, что хотят от вас преданные. Если мы слуги вайшнав, то мы будем также откликаться на их просьбы. Это очень важно. Не то, что у меня есть свое дело, своя профессия, все остальное я не вижу, не слышу. Нет, как раз мы взаимозаменяемые должны быть в обществе. тогда нас попросят сделать то, что мы обычно не делаем. Просто потому, что нужно это сделать кому-то и некому сделать, и мы это делаем. Я могу быть художником, могу быть инженером, могу быть доктором, или доктором наук, или врачом, но я прихожу домой, а мне жена говорит, иди вынеси мусор. Или возьми пылесос, убирайся в квартире. Я же не говорю, что я доктор наук, почему должен это делать? Я делаю это, потому что это семья. Есть законы семьи. Также здесь у вас есть какое-то свое служение, но также вы чуткими должны быть, потому что хотят преданные, готовы совершить, выполнить любое служение для них, которое необходимо. Вот это и есть преданное служение.
Спасибо большое. Такой вопрос. Чем отличается вера от знания?
Вера в высшем смысле ее, как бы вот в высшей точке ее развития, вера это не что иное, как любовь к Богу. По мере как бы, или чит-шакти это называется. Чит-шакти. Чит-шакти – это энергия, чит – это знание. То есть мы как душа обладаем энергией чит-шакти. Мы есть энергия чит-шакти, сознающая энергия. Чит-шакти. И высшим проявлением – это любовь к Богу, это высший уровень сознания. По мере удаления от духовного в материальном мире, она пребывает в форме веры, начальной ступени на этом пути духовном. Вера начинает. То есть или некое уважение к предмету, так скажем, доверие к предмету. Если вы уважаете садху, так и проявляется ваша вера. Уважаете гуру, так и проявляется эта вера. Уважаете Бога, так проявляется вера. Или вы хотите познать Бога, значит вы верите в Бога. Это просто как бы нашего желания, позиция желания. Это вера. И вера, когда мы хотим познать эти вещи, она приводит к знанию, следующий шаг. Она нас приближает к тому объекту познания веры, и мы получаем знание. А знание, от знания вера делает следующий шаг, дальше еще вера продвигается. И знание подходит на этот уровень, и вера снова идет дальше. И так они шагают, вера и знание вместе. Пока не обретем любовь к Богу, и там как бы нет разницы между верой и знанием, нет различия. Знаете, значит верите, а верите, значит знаете. На духовном уровне это так.
Спасибо большое. Вот такой вопрос интересный. Если надеяться на Бога в любой ситуации, это же не бескорыстно. Очень мешает этот момент. Ты понимаешь, что отношения с Богом должны быть бескорыстными. Ну и получается, на Него все время надеешься, что ты ждешь от Него. Как быть?
Самое чистое желание в материальном мире – это желание очищения сердца. Это корыстные желания, потому что я себе это желаю, для себя. Но это самое чистое из всех возможных желаний в материальном мире. И необходимо желать очищения сердца, необходимо. Потому что с платформы чистого сердца я уже могу начать бескорыстное преданное служение.
Было сказано, Арджуна, иди сражайся и насладись славой и царствами. Вопрос, разве так можно? Ведь мы стараемся от всего отрешиться. Ничем не наслаждаться. Даже просадом надо научиться не наслаждаться, говорят старшие. Как это все понять?
Что ж такое? Это, конечно, преданные задают вопросы такие удивительные. Это майя. Не наслаждаться. Это невозможно. Если вы человек здравом рассудки, вы же понимаете, что невозможно не наслаждаться, потому что сама жизнь подразумевает наслаждение, иначе это не называется жизнью. Или вы хотите просто страдать, тоже плохо. А как? Не наслаждаться, не страдать, исчезнуть, что ли? Это умозрительная платформа, придуманная платформа. На самом деле, в сознании Кришны мы должны наслаждаться, Прабхупада говорит. наслаждаться прасадом, наслаждаться киртаном, наслаждаться Кришна-катхой, общением с вайшнавами. Это постоянное наслаждение. Это наша естественная природа наслаждаться. И он говорил, вы хотите наслаждаться, просто вы не знаете, как это правильно делать. Вот в чем вопрос. Если вы не наслаждаетесь киртаном, вы будете наслаждаться майей. Если не наслаждаетесь прасадом, будете наслаждаться майей. В любом случае, вы не можете жить без наслаждений. Если у вас нет наслаждения вот вокруг, вы все устранили, в уме они останутся. Вы не сможете это сделать, что это природа жизни. Поэтому нужно наслаждаться с Кришной. Вот что такое сознание Кришны. Это имперсоналисты или йоги, они так поступают. Они умерщвляют чувства и ум, искусственно к этому подходят. Развивают ситхи, чтобы сдерживать все порывы чувств и ума. Это очень трудная и противоестественная практика. А преданные контролируют чувства, занимая их в служении. Они больше наслаждаются. Когда-то Прабхупада там шутку устроил в Майяпуре с двумя великими учеными ньяйками индийскими. В больших тюрбанах они были такие ученые. Это признак победителя Дигвиджая. И двое их было. Красный тюрбан носили они. Это значит великие ученые. Они специально пришли познакомиться с Прабхупадой, видя, что он целое движение основал по миру, и обсудить с ним тему абсолютной истины, проверить его как бы вот знания. Они пришли на территорию Гурукулы в Майяпуре. Прабхупада сидел за столом, и на столе стояла большая банка с гулаб-джамунами сладкими. И Прабхупада говорил, они называют все это майей. Наслаждаться сладостями или пищей, это все майя, это все иллюзия, да, это от всего нужно этого отречься, от чувственных наслаждений. Прабхупада говорит, а я это предлагаю Кришне, а потом наслаждаюсь, никаких проблем. Я их духовно продвигаюсь, и чувства удовлетворены. Может, я уже путаю эти две истории, но вот какой-то такой смысл был. Не будьте персоналистами. Личность — это Пуруша также, маленький Пуруша. От Кришны у нас есть эта способность наслаждаться. И наше как бы истинное положение — наслаждаться жизнью, радоваться жизни. Если вы повторяете мантру внимательно, вы будете радостным человеком. Потому что Кришна тоже радостный, его лилы радостные, позитивные, любящие, там много наслаждений. Эту книгу Кришны назвали «Источник наслаждений». Там, где Кришна, там наслаждение. А мы в сознании Кришны. И кто это сказал вам, что прасадом не нужно наслаждаться? Как раз прасадом-то и нужно наслаждаться.
Может быть, как уточнение, что в нектаре наставлений нам говорится, что нужно свести все к минимуму?
Все это что к минимуму? Вот точно, что все?
Сон, еду, сон, там говорится об этом.
А это другой вопрос. Если вы говорите о еде, то да. Если вы говорите о прасаде, то Прабхупада говорит, мало есть, значит, есть Кришна-прасад. Так Прабхупада говорит. Когда его прокадыш, означает пир, он говорил. Вот. Ну, конечно, а если мы говорим о еде, то еда должна быть регулируема. Количество еды, вот именно пища. А как прасад мы можем его бесконечно есть. Это духовная пища. Но как еду, мы должны знать, что мы едим и сколько едим. Это другой вопрос. И сон то же самое. Но это не означает, что мы не наслаждаемся прасадом. Прасад сам Кришна.
Спасибо большое. И вопрос. Как не отвлекаться на временное, быть всегда сосредоточенным на главном, развивать свои отношения с Кришной и его преданными?
Вот посмотрите, все вопросы, практически все, они под формулой «как мы можем?». Как мы можем это, как мы можем то, как мы можем это. Но уже метод же есть, мы же говорили. Метод же есть, все. Вот так мы и можем все это сделать. Или вы хотите сейчас это сделать, именно как можем сегодня это сделать? Нет, на это потребуется время. Запаситесь терпением.
Я крещена в православии. После прослушивания и чтения на марафоне Как мне стать на путь преданной?
Я тоже крещенный. Но я не помню, это было. Был младенцем. Но как-то я стал преданным по воле обстоятельств. Не знаю, как это с вами произойдет. Это вопрос вашего желания. Если вы имеете какие-то обязательства перед священниками, скажем, вот здесь же отношения какие-то, да, ну, с ними посоветуйтесь, просите благословений, ну, согласно культуре. Так поступайте. Если у вас нет таких никаких обязательств, я не вижу вообще никакого вопроса.
Вопрос. Как выражать сверхдуше почтение?
Сверхдуше почтение означает выражать почтение всем живым существам. Если вы выражаете почтение только человеку конкретному, а другим нет, так вы не осознаете душу. Если вы выражаете почтение всем людям, а животных убиваете, тоже вы не осознаете свою душу. Если вы вегетарианец, животных не убиваете, и людям почтение оказываете, но ходите по муравьям, вы не осознаете свою душу. Если вы не избегаете насилия в этом мире, вы не осознаете свою душу. Старайтесь избегать всех форм насилия. Равно относиться ко всем формам жизни нужно научиться. Вот это равное видение и есть осознание параматмы.
Спасибо большое. Вопрос. Я начала повторять мантру без перерыва с октября. Сейчас повторяю 6-8 кругов. И интересное наблюдение. У меня нет денег, я счастлива, все отношения наладились и улучшения во всех сферах. Всегда ли так будет?
Вот один нормальный вопрос. Слава Богу. Посмотрим, как это будет всегда или не всегда. Главное быть занятым служением. Не беспокойтесь об этом. Я же живу как-то в сознании Кришны 35 лет, допустим. Видите, я еще жив. Ну и вы тоже как-то выживете, я думаю. И все живут. Не умирают раньше срока. Не надо об этом беспокоиться.
Духовное имя пришло без инициации в ум, в сердце. Можно ли считать, что к инициации уже готово? Возможно ли инициация по парампаре без яги? Такой вопрос.
Духовное имя приходит от духовного учителя. Не во сне, а наяву должно быть. Иначе будете во сне принимать просад. Не придумывайте ничего. Старшие вайшнавы, которые наблюдают за вами, должны сказать вам, когда вы будете готовы к инициации. Подтвердите это.
Спасибо большое. Вопрос. Как научиться слушать читание Чаритамриту внутренним слухом? Слушая читание Чаритамриту, понимаешь, что она вся состоит из отношений, и все они невероятно тонкие, а ум очень грубый.
Это тот же вопрос, как мы можем. Почему-то все вопросы вот под этим названием у нас, как мы можем. Ответ один будет на все. Есть метод, практикуйте его. Читайте всю жизнь. Если вы хотите серьезно что-то обрести, читайте всю жизнь. Пожизненно.
Спасибо большое. Можно ли считать себя бесполезной, если на карантине читаешь джапу, слушаешь лекции, прибираешься в квартире? Мне все равно кажется, что я мало делаю.
Так и есть. Нужно будет больше делать. Что-то придумайте, что вы еще можете делать. Столько времени. Давайте свое творчество сейчас показывайте. сознание Кришны. Есть интернет у вас. Можно много чего делать полезного. Рассказывать другим людям, как хорошо сознание Кришны и почему. Можно много хороших вещей делать.
Спасибо большое. В комментарии к Ади Лили 5149 Шрила Прабхупада пишет, что Нитьянанда Прабху всегда оставался брахмачари. Он не принимал саньясы. А Вриндаван Дас Такур в читании Бхагавати, если я не ошибаюсь, описывает, что Нитьянанда Прабху все-таки был саньяси. А чего особенно трансцендентно выглядит его женитьба, будучи в статусе саньясы? Как правильно понять эти противоречия?
Саньяса означает контроль чувств. С вами. Это тот, кто контролирует чувства, хозяин чувств. С этой точки зрения все последователи Господа Читания были саньяси. И грехасхи, и те, кто принял отречение, все контролировали чувства, управляли чувствами, они все были саньяси. Адвайта Гасай называли тоже Госвами, хотя он был женат, но поскольку он контролировал чувства, называли также Госвами. В этом смысле. Есть формальное как бы, да, положение человека, а есть его как бы, качество. С позиции качества не все были саньяси. Также Прабхупада сказал про свое движение. Когда три пары грехаст его учеников добились большого успеха в проповеди в Англии, чего не могли сделать предыдущие проповедники саньяси когда-то. И он сказал Прабхупаде, улыбаясь, что я создал движение саньяси. У меня даже грехасты действуют как саньяси.
Есть вопрос, как продолжение про просад.
Громче, громче.
Есть один вопрос, как продолжение темы, которую мы обсуждали про просад. Вот очень люблю практику сознания Кришны. Читаю 16 кругов, все принципы соблюдаю, с преданными общаюсь, книги Шрилы Прабхупады читаю, к инициации готовлюсь. У меня есть одна проблема – переедание. Как с этим справиться? Ведь переедать же плохо, будь это даже просад.
Если вы в молодом возрасте, это не так опасно. Как-то справитесь с этим перееданием, пока вы молодые. Если вы уже в преклонном возрасте, это опасно переедать. Тут вас отрегулирует ваше здоровье. Вам придется просто сесть на диету рано или поздно. Но если вы достаточно молоды, с хорошим пищеварением, я не вижу, что это будет большим препятствием. Пока. Когда уже будете лениться от переедания, толстеть и прочее, вот это проблема. Но если вы не справляетесь с языком, то придут болезни. И так регулирует жизнь.
Вопрос в Шримад Бхагаватам 11.25.26. Говорится, что тот же, кто действует, приняв мое покровительство, считается трансцендентным по отношению к гунам. Вопрос. Вот в практике обыденной жизни, не уходя в храм, выполняя свои обязанности перед детьми, как принять покровительство Кришны и быть уверенным, что ты сможешь выйти за пределы гун природы на трансцендентный уровень?
Сказать, как мы можем?
Да, у нас много таких вопросов.
Ну, это один и тот же вопрос, ответы уже были. Практикуйте, продолжайте практиковать. Метод понятный. Иначе мы об одном и том же будем говорить. Вот смотрите, есть преданное служение, есть его правила, предписания, как его выполнять. У нас с вами, у всех, разные обстоятельства. У нас много препятствий для этого. Поэтому мы все спрашиваем, как. Делайте то, что можете сейчас, еще чуть-чуть. Ситуация будет меняться постепенно. Сейчас мы находимся в карме своей. Судьба определила нам положение, вот эти вот все условия, обстоятельства, в которых мы находимся, это судьбоносные вещи. Об этом мы не спрашиваем, просто лекарства туда добавляем, преданное служение. Начинаем лечить эту ситуацию, запущенную давно уже. И вот больной лежит в больнице, ему предписали лекарства, но курс идет, скажем, месяц, а может полгода. А он говорит, ну как мне выздороветь, ну как мне каждый день? А они тоже вопрос задают, продолжай принимать лекарства? А метод уже есть, вы уже приняли метод. Но теперь терпите, продолжайте свое служение. Поэтому все эти «как мы можем», это, эти вопросы не нужно много повторять одно и то же.
Спасибо большое. Вот есть желание почувствовать, что Кришна – друг, когда крайне тяжело. Это из разряда «как мы можем», да, тоже вопрос?
Это опять все то же самое.
То же самое.
Все то же самое, одно и то же повторяют.
Угу. Вот вопрос такой. Как пандавы удалились из материального мира? Куда они попали потом?
Они же ушли к Кришне, они спутники Кришны. Но у них был свой путь, который описывается. Сначала они попали в ад, потом выше, 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 потом вернулись к Богу. Такая дорога у них была. Они не попали в ад, но прошли через ад. Махабхарат это описывает. Пандавы — это вечные спутники Кришны.
Вопрос про сны. Скажите, пожалуйста, медитирую на одного духовного учителя, а снится другой, про которого не думаю. Почему?
О, это проблема какая-то. Интересно, кто-то вмешался, другой гуру вмешался тут. Не знаю, как они вас поделят. На что будете опираться? На сны? Где ваш критерий оценки выбора? Сон? Тогда подождите немножко, может еще кто-то приснится со временем. Потом еще кто-то приснится, потом еще кто-то приснится. Что будете делать, если Кришна приснится, что будете делать? Давайте используйте свои уши и разум, слушайте, выбирайте разумом и сердцем. На слух. Тот человек, которому будете следовать наставлений, будете следовать наставления, будет ваш духовный учитель. Все очень просто.
Вопрос по Шримад Бхагаватам. Почему мы возносим молитвы Верховной Личности Бога как Кришне, а не как Нараяне? Я так поняла, здесь все преданные прославляют Бога как Нараяну.
А тут нет разницы между Кришной и Нараяной. Это одна и та же личность в различных проявлениях. Можете возносить Господа Нараяне, Ом Нараяне Намага. Но мы рекомендуем Харе Кришна мантру, потому что она более могущественна. Есть разные категории святых имен. И Кришна — это самое могущественное имя Бога. Тысяча имен Вишну содержится в одном имени Рама. И три имени Рамы вмещаются в одно имя Кришна. Значит, 30 тысяч имен Вишну в имени Кришна. Поэтому рекомендую повторять Хари Кришна мантру.
Спасибо большое. В книге Ягьясени Кришна подарил служанку Майю царице Драупаде. Можете пояснить, пожалуйста?
Не знаю. Не очень знаком с этой книгой.
Такой вопрос. Могут ли эти личности, чакра, гирлянда, лук, раковина и другие, которые непосредственно находятся на Господе, упасть в материальный мир, не считая того, как когда они участвуют в ливах Господа на земле? И может ли богиня процветания, ее частичное воплощение, упасть в материальный мир? Говорят, что сама она не приходит.
Никто не падает из духовного мира. Никто не падает.
Повторяю, немного больше кругов, чем 16. Меня не устраивает качество моего воспевания. Ждает не всегда четко. Нужно ли дальше продолжать читать больше кругов или нужно сократить?
Читает больше 16 кругов?
Да, и вот качество не удовлетворяет.
Ну, а если 16 кругов читает, то качество лучше становится. Если лучше качество становится, то пусть повторяет 16 кругов. Не принципиально, потому что принципиально это 16 кругов минимум и занятость преданным служением. Вот это важно. Если вы хотите улучшить джапу, то необходима еще практическая деятельность в служении Кришне.
Вопрос, почему мы поклоняемся Господу Чайтанье в возрасте до его отречения, до того, как он принял саньясу?
Нет, мы поклоняемся Господу Чайтанье при любых обстоятельствах, в любом возрасте, но на алтаре имеете в виду божество. Угу. Да, поклоняемся только в образе домохозяина. Почему? Потому что поклонение означает украшать, одевать, кормить. А саньяси не украшает себя. Вот. Не ест слишком много и прочее. Он контролирует чувства. А мы поклоняемся как Верховному Господу, не как саньяси, который мы кормим много раз в день, одеваем, украшаем и прочее, прочее, прочее. Тут возможности для служения больше просто.
Скажите, пожалуйста, можно ли в духовном мире встретиться с Гаурангой и его спутниками в том же виде, как они приходили на Землю?
Ну, конечно, увидитесь. А как же? Несомненно.
Скажите, пожалуйста, знание о духовном символизме Махабхараты с комментариями Рамахамсы Йогананды могут мне помочь в познании Бога или наоборот стать препятствием на моем пути?
Я не знаком с этой трактовкой Махабхараты, духовный символизм. Я не знаю, что это такое, духовный символизм. Такого нет, скажем, определения в Бхагава там или в Бхагавад-гите. Возможно, это что-то человеческое, какое-то, ну, что ли, открытие человеческое. Какая-то определенная трактовка через символы, через иносказания, может быть, я не знаю. Но Прабхупада говорит, что нужно понимать священные книги буквально, не символизируя этого. Что касается символизации, то кто-то в Индии, возможно, это был Махатма Ганди, я не помню. Он символически трактовал даже Бхагавад-гиту, Махабхарату. Он говорил, что пятеро пандавов олицетворяют пять чувств человека. А поле битвы Курукшетра — это тело человека, которое борется за существование. Вот он давал такие трактовки, вы, может быть, это имеете в виду. Но Прабхупада говорит, нет, это историческое произведение, это история планеты, Земля. И Курукшетра — это есть такая станция в Индии, конкретно географическое место, где была битва. Вот об этом речь идет. Чтобы мы не потеряли прямой смысл Махабхараты, этой истории планеты. Или прямое утверждение вед за этими вот символами, да, объяснениями, мы можем потерять вот это вот прямое значение. Вот если об этом речь идет, то нужно прямые значения поднимать.
Вот подскажите, пожалуйста, Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны просто для простых и сложно для сложных. Что значит быть простым?
Вот перед вами хороший человек, добрый, веселый, вас уважает. Хорошо же? Хорошо. Все просто и ясно, и понятно. Только вот он кришнаит, понимаете? Вот это сложность. Вот для сложных это сложно, для простых просто. Будьте как дети. Неважно, кто вам, кришнаит перед вами, или мусульманин, или христианин. Если это прекрасный человек, если это садху, принимайте его. Это просто же. Это же хорошо? Хорошо. Четыре принципа – это же хорошо или плохо? Хорошо же ведь отказаться от мясоедения, от интоксикации, от азартных игр, от незаконного секса. Это же хорошо? Хорошо. Ну так отказывайтесь. А вот смотря как на это посмотреть, вот то, другое, третье, сложно оказывается. Для сложных это сложно, для простых просто. Все хорошее простой человек примет. Хорошие вещи отвергают только сложные люди. Слишком заумные. Сознание Кришны, посмотрите любую его часть. Философию, образ жизни, все хорошо. Отдельно посмотрите, все хорошо. Почему мужикам вот это не нравится? Он сложный человек просто.
Спасибо большое. Такой вопрос от практикующей преданной. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Даешь обет своему гуру повторять 16 кругов махамантры, а в какой-то период становится тяжело это делать, появляются большие долги. Что это? Как преодолеть? Из чего начать и чем закончить? То есть не повторяет 16 кругов.
Это вопрос веры. Человек получает посвящение, дают обеты. Но нужно разобраться с его верой, во что он верит, когда получает посвящение. Он верит в наставление гуру и в практику, либо он верит в сам обряд посвящения. Если он верит в сам обряд посвящения, то этого недостаточно. Придут какие-то трудности, он скажет, вот, посвящение не помогло мне. Его вера ослабевает. Поэтому тут нужно разобраться с верой. Когда человек теряет энтузиазм, это потеря веры, снижение веры. Поэтому гуру говорит, когда идет посвящение, повторяйте внимательно святое имя. Также нужно читать книги Прабхупады, общаться с вайшнавами, заниматься преданным. Почему? Чтобы поддерживать веру, процесс, энтузиазм. Так вера так вот падает и начинает подозревать, а может быть, что-то не то в сознании Кришны, или в обществе, или что-то еще, или философия неправильная, или кто-то неправ. Вот человек переходит на эту платформу ума, и там запутывается надолго. Нужно верить в наставление духовного учителя, а не в обряд посвящения.
Что делать такому человеку? У него вера как бы упала, и он махамантру тоже не повторяет.
Раз он задает вопрос, значит, не все потеряно. Значит, он может общаться с вайшнавами и как практиковать, пока как сможет. До лучших времен, когда вернется к нему энтузиазм и вера. Это можно взращивать постепенно. Общение, если вы чувствуете, что у вас энтузиазм падает, идите к вайшнавам, идите общайтесь, воспевайте, слушайте, ищите прибежище вайшнавов, которые имеют твердую веру.
А как в таком случае это отражается на духовном учителе?
Неприятность. Это неприятность. То гуру ожидает, что ученик будет соблюдать обеты, которые дал. Но также гуру надеется, что ученик встанет на ноги. даже когда нет надежды, но все равно надеется.
Спасибо большое. Вот такой вопрос про пророков. Скажите, пожалуйста, где в шастрах написано про приход пророка Мухаммеда, Иисуса Христа? А где именно предсказывается приход Шрилы Прабхупады?
В Бхавишья Пуране я слышал, есть такое писание, Бхавишья Пурана. Там описывается приход Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. То есть задолго до их прихода, за тысячи лет до их прихода. Это пророчество. Что касается Шрилы Прабхупады, Господь Чайтанья сказал, что придет мой сенапати Бхакта, генерал, то есть Бхакта, великий преданный, который распространит это по всему миру. И Прабхупада, когда распространял по всему миру, сказал однажды, может быть, это я не знаю. Потому что, но только он тогда распространял сознание Кришны по всему миру. Говорит, может быть, это я не знаю. Но вот по этим результатам мы видим, что это именно Прабхупада был. Что другого нет человека. Он это сделал. Это было предсказано Господом Чайтаньей, это предсказывал Бхактивинода Тхакура, этого хотел Бхаджан Сарасвати. Все ачарьи как бы не думали об этом. Потому что было предсказано, что сознание Кришны будет распространено. Значит, кто-то это сделает. Говорит, придет мой генерал, Господь Чайтанья говорит, который сможет это сделать. Вот мы живем в эту эпоху распространения сознания Кришны. Генерал уже был, армия уже есть, ИСККОН создан. Книги все авторитетные переведены, написаны, смотрите, все авторитетно сделано, основательно. Если основатель ачарья, так что тут сомневаться? Все работает.
Спасибо большое. И я сейчас озвучу последний вопрос. В Шримад Бхагаватам 10.2.40 сказано, что Кришна воплощался в образе лебедя и других формах. Пожалуйста, расскажите об образе лебедя Кришны.
Как раз мало что знаю об этом образе Хамса. Сейчас не смогу подробно рассказать, я давно не читал эту Пурану. Потому что в Бхагаватам не описывается это подробно. Там описывается, что есть много аватар, практически во всех формах жизни, но даются 22 аватары и основных 10 всего. Вот о 10 аватарах мы знаем больше, а остальных меньше. Есть знатоки Пуран, которые читают различные Пураны, их 18 Пуран, знают также совершенство Махабхарату, вот эти итихасы, истории всевозможные. Они могут больше рассказать об этом. Возможно, такие люди будут у вас в эфире. Задать им эти вопросы. Хорошо. Спасибо всем большое.
Спасибо вам большое за ваше время, за мудрые ответы. На большинство из них мы получили ответы. Ну, большинство из тех даже, которые не были заданы, потому что действительно очень много было вопросов из темы «как». Спасибо огромное за то, что вы были с нами. И мы будем очень рады вас видеть в эфирах. Спасибо.